Мы сегодня поговорим о семье, как о едином организме, о системе, о такой некой общности, где у каждого есть своя роль. И как эти роли распределяются, как эти роли играются, выполняются, мы как раз-таки поговорим и с психологом, и с папой, к которому у нас, конечно же, очень много вопросов. Что такое семья, если сказать это вот простыми словами?
Ну, давайте мы оттолкнемся от нашей темы, да, семья как система. Когда мы говорим, что это система, это означает, что все элементы, или точнее участники семейного процесса, то есть те, кто входит в семью, находятся в постоянном взаимодействии. И в зависимости от того, что происходит у одного из членов семьи, это все влияет на то, что происходит у других членов семьи. И это влияет на то, как выстраивается между ними взаимодействие. Если мы возьмем, например, ситуацию, где... Например, семья со взрослеющими детьми и молодой человек отделяется для проживания самостоятельного. Вот его самостоятельное проживание, как акт действия, повлияет на всех. На то, какие отношения будут между родителями после того, как он съедет, на то, какие отношения у него будут с мамой, на то, какие отношения будут с папой. То есть, когда мы говорим о семье, мы говорим о системе взаимного влияния, где все ко всем имеют какое-то отношение.
Алексей?
Мне кажется, это невероятно здорово, если родитель начинает на это смотреть, как на систему взаимоотношений, бюджета, каких-то любых коммуникаций, опять же. Потому что вот как это, вот кто я в системе? Вот задать вопрос, кто я? Да, вот. Кем ты хочешь быть, мы привыкли задавать, да? А кто ты в семье или что ты сделал для семьи? Ну, наверное, вот с этого неплохо и начать.
Когда стоит задуматься вот этим вопросом, кто я? Когда стоит договориться, не знаю, на берегу, какие у кого роли? И как это вот вообще этот процесс выглядит?
Я и вот с кем я общаюсь в нашем окружении, в сообществе отцов, мы часто признаем то, что вот мы так вот росли-росли, и для нас, вот вы сказали про ЗАГС, вот свадьба – это была некая конечная точка. То есть никто не думал, что это только начало. И вот вопрос, когда, не знаю, может быть, спросите
психологи.
А у меня как-то очень отзывается то, о чем вы сказали, когда свадьба – это только начало. Я вспоминаю сказки, где все поженились.
И да? Жили долго и счастливо.
Жили долго и счастливо и умерли все. В один день. Да, это
какая
некий
система?
Финал, фанфары и все. Оказывается, нет, я согласна, действительно, все только начинается. Тут можно зайти через жизненные циклы семьи. Семья, она проходит какие-то нормативные этапы развития. И я в свое время, когда проводила тренинг «Школа семейной жизни» на территории Московской службы психологической помощи, как раз давала вот эту вот информацию слушателям и участникам. И вот то, о чем спрашиваете вы, Наталья, это происходит на этапе союза. Ведь как сначала происходит? Молодые люди влюбляются друг в друга. И это фаза диады. Мы дышим одним воздухом, мы делаем друг для друга знаки внимания, какие-то мы заботимся друг о друге. Это вот период страсти. И вот на этом периоде никто ни о чем не договаривается. Да? Мы просто получаем удовольствие, формируем эмоциональную близость. А вот на следующем этапе, когда мы говорим о себе как о паре, друг для друга мы договариваемся, что мы пара для социума, для наших родителей, для наших друзей. Вот принимаем решение о совместном проживании, возможно. Вот на этом этапе начинается период договоренности. И вот эти договоренности, они могут происходить либо неявным образом. Ну, например, кто-то кому-то не позвонил, да, возвращаясь домой, что задерживается. И когда он приходит домой, его спрашивают, что ты мне не позвонил, что задерживается. И так становится понятно, что правило нашей вот этой новой ячейки, это про то, что мы предупреждаем друг друга. А может быть, мы прямо садимся на кухне. А может быть, мы идем к психологу и разговариваем посредством медиации, да, в пространстве кабинета психолога. То есть это может происходить по-разному. Как правило, это происходит неявно. Мы в процессе вот повседневной жизни как-то даем друг другу знать, что для нас является нормальным, а что для нас является не совсем нормальным. И как-то оттачиваем общие ориентиры.
Если даем знать.
Если даем знать. И отсюда становится важным, да, уточнить, что очень хорошо бы давать знать о том, что для меня является нормальным и что для меня является
важным.
Ну,
это же частая же проблема, что условно, а ты что, не понял? Ты что, не знаешь, что вот, надо звонить?
Для кого проблема? Для того, кто думает об этом. Но часто же, знаете, как вот я иду с работы, вот, не позвонил, заговорился с кем-то. Я же не думаю, что вот это для кого-то проблема. У меня все хорошо, я решаю рабочий вопрос. Ну, как вот большинство мужчин, да? А для некоторых это прям осознанная игра. Вот мы сейчас подняли этот вопрос вот насчет, даже хотим обратиться к работодателям, как-то уделять внимание, в том числе схемам, через мужчин. Зачастую мужчина, так как более сложная атмосфера, такая рабочая дома, более непредсказуемо, что и как делать, ему проще даже остаться, задержаться на работе. Сказать, позвонить, дорогая, я задержусь, много дел. Почему?
Почему?
Вот почему? Вот это как раз такое вот. Он себя воспринимает отцом в этой жизни, да, или нет? Нет такого четкого ответа на вопрос, почему. У каждого свои истории. Знаете, как вот, если кто-то вот просто живет, да, ребеночек классно поигрался, давай, Шкет, иди сюда, собери лего, здорово. А если он в какой-то момент вспоминает, а часто, знаете, это происходит, когда ты вот, например, наорал на ребенка, и ты вспоминаешь тот момент, когда вот, елки-палки, да я вот сидел, забившись под эту кровать, вот так вот, и думал, да я никогда в жизни так не буду поступать со своим, как мои, вот так вот сейчас на меня. А потом раз, тебя вот это кольнуло, и если вот это вот произошло, и неважно, это может быть женой там еще с кем, но вот какая-то такая штука, и ты подумал, о, здорово, вот мне сейчас ребенок для того, чтобы я чему-то научился. Он мне подсказывает, там, напоминает о моих обещаниях в те времена. Наш фонд общественного мнения проводил опросы, они как раз говорят о том, что сейчас такое идет, и в ЦИОМ, кстати, подтверждает, идет тренд на отцовство, но мотивация больше с негатива. То есть я хочу быть отцом не так, как мой со мной общался. И тут вопрос такой, вот где включается эта система, для меня загадка. Вот понимание, что это система.
Исходя из того, что новые семьи, вот они сейчас даже относятся к семье по-другому, молодые семьи, да, а для них становится нормально договориться? То есть, вот, условно, не знаю, брачный контракт, это ведь тоже система договоренностей. А это нормально сесть и договориться, и, может быть, даже прописать какие-то вещи? Или это все-таки еще пока незнакомо?
Как раз хотела вас спросить, когда вы говорите брачный контракт, вы имеете в виду юридическую форму или вы имеете в виду систему договоренностей, которая происходит в неформальных? Да,
вообще любой вариант. Потому что я так понимаю, что все-таки для нашей семьи, вот как системы, пока брачный контракт, как юридический договор, еще пока такая вещь экзальтированная, непонятная. То есть это, наверное, ага, что-то замышляешь, наверное, раз собираешься мне брачный контракт подписывать.
Брачный договор составлять не в юридическом его понимании, это не наша с вами тема, да, это совершенно нормально. Другое дело, что вот в этом есть какая-то искусственность, да, когда мы с вами говорим, сели, расчертили, какая-то искусственность. И еще я здесь, знаете, о чем задумываюсь? А что, если мы сели, расчертили и записали, что приемлемо для меня, что приемлемо для тебя, и это является таким списком правил, которыми в случае чего я буду тебя хлестать, когда ты их не выполняешь. Поэтому я бы предложила скорее брать ориентир на то, что мы можем вместе делать для того, чтобы нам вместе было лучше, чем поодиночке, да, потому что семья – это же про вместе, да, если говорить простыми словами. Конечно. Поэтому, да, действительно, можно сесть, прописать и договориться, имея в виду, что мы прописываем эти правила для того, чтобы эти правила улучшали нашу совместную жизнь, давали нам какие-то преимущества от совместности скорее, чем сложности и проблемы.
Согласна?
А вот у меня вопрос. Когда это вместе вот это происходит? Вот, например, мы задавались вопросом, и демографически разных экспертов по демографии, они говорят, что сейчас такой тренд относится к семье как к проекту. То есть как раз более цинично, более прагматично. Ну, в общем-то, и цифры об этом говорят. Как вот вчера на форуме многодетных семей сказали, что многодетных примерно 2 миллиона, а 18 миллионов семей не имеют детей вообще. По разным причинам, но это же тоже вопрос того, как вот мы договариваемся, вместе ли мы на самом деле. Вот как это происходит? Как это включается, опять же?
Мне скорее хочется отреагировать на вашу формулировку. Сейчас к семье относится как к проекту. Есть в этом интонация циничности и прагматизма. Я думаю, а что если мы возьмем, например, из других смысловых полей термины рационально, разумно, ответственно? Ведь если я отношусь прагматично к тому проекту, которым я управляю, в котором я принимаю участие, это же одновременно может быть и про ответственность. Да? Может быть, люди стали более ответственно относиться к семье, как к некому процессу, который они запускают, управленцами которого они являются. Когда это происходит, вот это мы, да, отвечая на ваш вопрос, это происходит тогда, когда мы по большому счету выходим в социум и говорим там, это мой там молодой человек, это моя девушка, это моя жена, в конце концов, да, потому что я очень часто думала над вот этой фразой, где-то то ли в кино, то ли в книгах она мне попадалась, перед Богом и людьми беру тебя в жены, беру тебя в мужья. Очень важно зафиксировать для окружения, что это мой человек. И вот как только я зафиксировала, сделала заявление о том, что это мой человек, дальше мы начинаем как-то двигаться вместе. Мы ощущаем себя как мы с того момента, когда мы нашли в себе готовность заявить об этом мы. Не знаю, ответила я на ваш вопрос?
Я думаю, что наши зрители сейчас смотрят и говорят, точно, вот он так делал, а где ответственность? Он сидит в танке, играет.
Это уже немножко другое. Здесь мы пока то, что мы решили, мы пока решили только создать семью, пока примерно пытаемся договориться вот о ролях и о тех правилах, которые в семье будут. там, звонить, когда задерживаешься на работе, не знаю, там...
Кто покупает счет, продукты, да, как мы готовим мусор, ужин, как мы встречаемся с друзьями.
Я думаю, что здесь... Это, знаете, как вот театр, да? Есть, наверное, вот это ощущение, и любой человек, который хотя бы там второй, третий раз начинает уже ходить в театр, он понимает, что это не просто, ну, потребление какой-то картинки. Надо немножко подготовиться, надо хотя бы узнать содержание, потому что разные постановки, разные режиссеры, по крайней мере, с кем-то можно поговорить об этом, ну и так далее. И вот то же самое к семье. Вот ты подходишь, вот насколько, наверное... Ну, для меня сейчас важный вопрос, насколько мальчишки понимают, во что они ввязываются. На какой-то уровне ответственности, но именно как, знаете, с плюсом. Что это такое некое приключение в жизни, ну, на всю жизнь. Дальше ты собираешь эту команду, дальше, соответственно, детей растишь, вместе, опять же, социализируешь, и дальше вот этот род продолжаешь. Но здесь вот слово род, семья для меня вот последние годы особенно имеет такое более фундаментальное значение. Признаюсь, что раньше я об этом вообще не думал. Я вот сейчас разговариваю с своей 20-летней дочерью, и в том числе на тему семьи. Я так в 35 не размышлял.
Как она сейчас?
Да. Mm-hmm. Она спокойно, нормально, как бы без воодушевления сейчас, ну и 20 лет, понятно. Mm-hmm. Вот. Но она к этому относится совсем по-другому. Это меня радует.
Более ответственно?
Более даже вовлеченно.
Угу. Mm-hmm. Осознанно.
Вот для меня это правда, это была история, связанная с тем, что, свадьба, все, машина, шампанское.
Все сделал.
Да,
все, что от меня требовалось.
Семья из каких частей состоит? То есть вот есть же такая теория, что семья – это семья. То есть в семье должно быть 7 человек. То есть имеется в виду там мама, папа, дети, бабушки и, в общем, вот такая толпа. И только это, собственно, полноценная семья. Так ли это?
Я считаю, что это гораздо глубже. Это не про количество детей, а про твой род. Вот семья, ты продолжаешь отца, деда, прадеда, прапрадеда, прабабушек, всех вот это движение. Мы же как, мы совокупность вот в нашем образе генетики, в духе, все наши родственники. Вот ты как-то являешься вот этим продолжением или нет? Для меня это не по горизонтали, что ли, это больше про вертикаль. О том, я думаю, что я дальше оставлю своим детям, внукам и правнукам.
Семья – это мужчина, женщина, дети, да, то есть пара, у которой есть дети. Это такая нуклеарная семья, это вот первичная ядерная семья. Есть расширенная семья – это наши родители, его родители, ее родители. И есть еще, конечно же, представление о родовых системах, да, но в первую очередь семья – это пара, у которой есть дети, и дальше уже мы идем там, расширяя вот эти Должно ли детей быть один, два, три или там сколько-то для того, чтобы вот эту вот семерку, о которой говорили вы, соблюсти? Да нет, конечно, каждая пара решает для себя, сколько у них детей и как им важно дальше двигаться в количестве детей, которых они будут растить.
А если у пары нет детей, она не семья?
Это семья.
То есть все-таки дети...
Это, конечно, тоже семья. Другое дело, что, смотрите, если мы пойдем по классическим этапам жизни семьи, то они в основном все увязаны на ребенка. Ну, вот там первый этап – это когда мы объявили, что мы вдвоем договорились о том, как мы вдвоем живем. Следующий этап – это когда у нас появился первый ребенок. Следующий этап – это когда у нас появился второй ребенок. Еще следующий этап – это когда наш первый ребенок пошел в школу. Там есть своя специфика, потому что когда мы того, о ком мы заботились, кого мы лелеяли, отправляем в социум, мы его немножечко еще отправляем под систему оценок. Ему будут выставлять оценки не только с точки зрения поведенческих аспектов, но и прямые отметки за выполнение домашнего задания по русскому, математике и так далее. Это особый период. Следующий период в жизни семьи – это когда наши дети становятся подростками. Там семью начинает качать, процессы перестраиваются. А следующий этап – это когда дети отделяются, да, запускаются так называемые сепарационные, уже ощутимые процессы, и партнеры снова остаются вдвоем друг с другом. Поэтому смотрите, вот когда мы классически рассматриваем семью, мы, конечно, рассматриваем ее, фокусируясь на детский вопрос, да, вот на точку ребенка. Но люди, которые решили, что они семья, и у них нету детей, это тоже семья.
Как в современной семье распределяются или как должны распределяться уже по новым там веяниям роли? С папы начнем.
Знаете, вот вопрос, который вот заботит с той поры, когда у меня родился сын, это вопрос инициации. То есть я вот об этом начал изучать, смотреть, и что я увидела? Раньше в племенах были специальные ритуалы, когда нам, условно, там, пацанам юношам говорили, все, что ты стал взрослее, теперь ты можешь ходить на охоту, там, запрягать лошадь, теперь ты можешь взять себе жену, ну и так далее.
Ну, это как раз этапы вот. Жизни, как в семье, так и этапы.
Да, и вопрос, а мне, ну, внутри, помимо того, что я сам решил и отвел в ЗАГС, вот это внутреннее такое ощущение, что да, я теперь готов взять эту роль хозяина семьи старшего, как-то вот она в обществе, ну, в обществе понятно, хорошо, в своем родовом вот таком клане передавалась или нет, моим нет.
Не хватает испытаний?
Я думаю, что и в большинстве, вот так как, знаете, вот, из, опять же, из разговоров отцов, угу. нам никто не говорил, что после свадьбы что-то будет. Ну, я сейчас утрирую, конечно, да, но то, что мы тебе передаем вот эту роль твоего рода, нашего рода, передаем вот эту ответственность, будем тебе помогать, но роли уже поменялись. Понимаете, да, я сейчас не просто роль, муж, жена, или кто убирает, кто чистит, кто отводит. Я смотрю на роль как раз в жизни, в созидании, в воспитании детей. Потому что здесь нельзя и обесценивать, и, соответственно, предвосхищать роль мамы и папы. Потому что какие-то функции все равно будут вот замещаться. Но мне кажется, вот как раз чего нам не хватает сейчас как отцам, это действительно взять на себя ответственность и выстроить систему общения, коммуникации. Систему быта. Я вот правда, я этому учиться начал, вот как сказал, где-то лет с 35. До этого оно как-то получалось. Вот, вот я честно завидую вот многодетным, у которых как-то
это
опыт
жена
такой был.
Да?
Я об этом
уже
подумала.
Этом
оно как-то
жили.
Получалось, как мой бывший муж говорил. Какие-то добрые гномики пришли и все тут сотворили. И я говорила, я, эти добрые гномики. Да. Оно само получалось, скорее всего, потому что жена брала на себя функцию обеспечивания организации быта и сопровождения детей.
Нет, вот как раз с удовольствием бытовыми вопросами. Mm-hmm. Просто все получалось легко. И не, ну как это? Да, квартира есть, жена воспитанием занимается тоже. Но мы так договорились, что мы, например, в школе ребенку не помогаем делать уроки. Она mm-hmm. сама. Она должна прийти, вот мы учили, чтобы она пришла сама, вот когда запрос есть на помощь, тогда все хорошо, начинаем помогать. До этого мы не трогаем, есть определенное время. Ну и дальше какие-то кружки, воспитание, ну вот эти все вот вещи. Не скажу, что там ничего не делал, где-то да, я отстранялся, где-то находил 128 причин, почему я должен отстраниться. Вот это тоже о себе даю в этом отчет. Я просто говорю о том, что вот это ощущение семьи, знаете, вот когда у меня ребенок родился первый, я понял, что у меня вот есть ребенок, когда ей было уже, наверное, ну, может быть, 4-5 лет. Ну, вот то, что надо взаимодействовать, чему-то учить. Не просто играться, а вот что я отец. Также, наверное, с браком какое-то время прошло. Я больше про это. Про такую внутреннюю роль именно отца, как человека, ответственного за воспитание там, дальнейшего поколения. Не просто папочка с коляской, вот.
Но мне как раз хочется отозваться вот на последний кусочек того, о чем вы сказали. Ведь когда появляется первый ребенок, мать и дитя находятся в очень прочной слитной диаде. Потому что ну, вот это естественным образом происходит. Мама вынашивает ребенка внутри своего тела, потом она прикладывает его к груди, и там формируется такая телесно-эмоциональная очень сильная связь. И поэтому до какого-то момента в эту связь не может встроиться отец. И иногда отцы сами дистанцируются да, от этой очень прочной связи. Иногда мама игнорирует присутствие отца, находясь в этой диаде. И поэтому вот как раз в этот период очень важно приглашать отца в эту систему, давая ему возможность осуществлять роль родителя, да. Потому что вот то, о чем вы, Алексей, говорите, да, где-то в 3-4 года ребенка я стала осознавать себя отцом. Как раз в 3 года происходит процесс отделения вот этой вот диады, да, матери и ребенка, и оп, обнаруживается, что отец есть. Может быть, это связано с этим. Но я думаю, что если мама будет приглашать отца раньше, да, вот в эту диаду младенец или то тогда у отца будет возможность раньше опознавать себя как отца. Да? И если он сам будет инициатором этого включения, тогда у него будет раньше возможность опознавать себя и находить в этой роли.
А почему мама боится приглашать отца ранее? Это
она не боится. Нет, она не боится. Просто система устроена таким образом, да, что я держу младенца у себя на руках, я им дышу, я его чувствую, я знаю про него, я, там, не знаю, переживаю окситоциновый всплеск внутри своего организма, когда мой ребенок у меня на руках, как будто бы больше уже ничего и не надо.
Я знаю, а ты не знаешь. Ты можешь что-то там...
В том числе, да, переживание своей материнской компетентности, как раз в силу большей, да, связанности матери и ребенка. Нет, это не страх, это естественное течение событий. Очень важно понимать, да, до каких пор это естественное течение событий мешает нашей семье и до каких пор оно скорее способствует там дальнейшему благополучному развитию.
Ну, то есть, получается, даже если у мамы там внутренне все кричит о том, что не надо давать ребенка, папа, не знаю, там своими лапищами огромными нажмет неправильно, там еще что-то не так переоденет, ей надо унять это в себе, и все-таки сказать, да, окей, ты меняешь памперс. Раз у тебя есть такой позыв, пусть. Вот. Да?
Да, да, да. Потому что чем больше контакта, и в том числе телесного, физического контакта будет у отца с ребенком, тем прочнее будет эмоциональная связь у отца с ребенком. Чем прочнее будет эмоциональная связь, тем лучше будет устроена вот эта вот система совместности, где есть папа, мама и ребенок. И, соответственно, будут осваиваться роли и папы, и мамы раньше, например, чем это там, происходит в 3 года или в 7 лет, в каком возрасте не надо.
Отцы подключаются. До рождения.
Это было бы идеально, да?
Да, я почему сказала про испытания, потому что вы когда про инициацию говорили, это же, как правило, раньше были испытания. Ты готов быть мужчиной? Ты волка готов поймать, убить, испытания? То есть для того, чтобы там жениться, ты, наверное, раньше, может быть, тоже должен был сначала что-то сделать, там, не знаю, поле спахать условно. То есть вот доказать, что ты готов.
Для мужчин это важно, да. Что-то такое вот, вызов какой-то должен быть всегда.
Самому себе.
Если вызова нету, то ничего не будет. Вот знаете, может быть, сейчас перескочим просто на более какой-нибудь школьный период, потому как вот когда мы задались вопросом, сколько время папа проводит такого вот осознанного, и то, что в принципе никогда не поздно. Понятно, что лучше сейчас, наверное, работать с аудиторией, у которых дети дошкольного или младшего школьного возраста, потому что папа более активный. Там уже подростковый, там другие вопросы, другие проблемы. Вот. И мы стали думать, как вовлечь. Потому что вот если так берем массовый марафон, еще какие-то общения, это с отцами не работает. Потому что надо сразу, чтобы они взяли какое-то дело, попробовали. Для них обязательно это должен быть какой-то вызов необычный. И это точно должно принести положительный результат. И тогда вот это вот записывается на подкорку, и они с удовольствием повторяют, и получается. И вот мы делали, например, знаете, вот такие квесты «Крутотец». А, там на самый хит был, это «Воспитание сковородой».
Это... Звучит уже интригует.
Конечно, вы же все с утра или днем с сковородой встречаетесь. И речь была о здоровом питании, о том, как с детьми что-то вместе сделать. Ну и, соответственно, все очень просто. Мы через все вот такие задания просили отцов наблюдать побольше с детьми, побольше их спрашивать, вот ничего не говорить, просто чтобы дети что-то говорили. А дальше взаимодействовать, это договариваться о том, что сейчас будешь делать. Обязательно давать какую-то обратную связь, и оценочную, и безоценочную, и еще максимально это в окружение выплескивать, так чтобы это прям отдельно хочется на этот счет поговорить. Вот. Но вот возвращаясь сейчас вот даже таким вещам, там, например, папа говорит, хочешь там время провести с ребенком, сделай, к примеру, кашу с яблоками в карамели. Ну, кашу, понятно, все могут ее хоть сварить, хоть чего и как, а карамели потом, соответственно, вечером уже начинают писать, слушайте, дети уже сейчас хотят делать. То есть дети не ожидали, что папа предложит сделать завтрак. Вроде бы, да, вот простая вещь. Дальше начинается после, слушайте, оказывается, дети не знают, что такое карамель. Они, ну, высыпаешь сахар на сковородку, ну, как бы понятно, да? Mm-hmm. Там немножко масла, корица. Для них это магия. Вот, и для папы это невероятный такой секретик, вызов. Вот это помогает все это делать, все это здорово. Но вот если возвращаюсь сейчас вот к роли, мне кажется, папа тот человек, который постоянно выводит из какого-то вот... вот этого ощущения, дуальности вы говорили, да? Mm-hmm. То, что есть еще мир, вот есть еще какие-то приключения, есть еще что-то такое вот. И чем больше добавляет желание познавать этот мир, тем, наверное, и в семье успешнее, и дети быстрее растут.
Роль папы – это очень важно. И роль папы – это же, по большому счету, растянуть, разбить вот эту вот диаду мать и дитя и быть представителем из внешнего мира. Вот как то, о чем прямо сейчас Алексей говорит. Я пришел к тебе из этого большого интересного мира, и я позову тебя показать тебе этот большой интересный мир. И я покажу тебе, как взаимодействовать с ним творчески, то есть как его менять. Да? Отец – это же все-таки фигура созидающая, это фигура силы. Поэтому я покажу тебе, как его менять, этот мир, и ты научишься это делать. Поэтому, да, это, безусловно, очень важно. То, о чем говорит Алексей, это вот как раз про это.
Есть девиз: нет чужих детей, есть окружение моего ребенка. То есть мы с отцами говорим на таком языке: вот как бы ты сейчас не упирался, идеал бы какой ни строил, все равно будет двор, школа и так далее. И если не ты, то кто еще может что-то передать, как-то повлиять? Ну, понятно, что есть многодетные семьи, есть, соответственно, семьи, у которых нет пап. Соответственно, как-то они время проводят, чему-то учатся, и вот когда мы общаемся между собой, это тоже вот опять же про систему. Как рассматривать семью вне окружения других систем? Мы же все прекрасно понимаем, если какое-то словечко из детского сада принес ребенок, Вот можно сказать, а, это там, наверное, что-то где-то, да, прозвучало. А мы, например, вот в нашей группе «Детский смысл», я знаю, от кого это придет. Я знаю, почему. Мне проще звонить с отцом и там поговорить, да. Вот. И понятно, что сейчас после пандемии многие учителя говорят, слушай, это ужас, это ужас. И не потому, что интернет, а потому, что начали дети слушать родителей. И это, конечно, нас всех настораживает. Мы начинаем постепенно сами как на это обращать внимание. И вот здесь, если мы говорим как о системе, мы же не в вакууме находимся.
Вообще не в вакууме ни разу. И это вот к предыдущим вашим словам, когда вы говорили, очень важно сохранять связь, да, между родительской семьей и семьей прародителей. Ну, бабушки, дедушки и так далее. И держать связь со своим родом. И я подумала, что мне тут нужно внести некоторое пояснение. Когда я говорю про сепарацию, про отделение и отдельные границы семьи, где есть партнеры и дети, я не имею в виду разрыв связей. Поддерживать связи с родительскими семьями, с бабушками и дедушками очень важно, и осознавать себя как представителей этого рода. И мы ни в коем случае не находимся в вакууме. Мы не только находимся во взаимодействии там, с родительскими семьями, мы находимся во взаимодействии со школой. И, соответственно, все, что поставляет школа, учительская структура, родители наших, одноклассников наших детей и так далее. Конечно, мы не находимся в вакууме. Это все система очень мощных взаимосвязей и взаимодействий, которые оказывают влияние.
Если про связи, если семья, вот когда была мама, папа, ребенок, распадается. Угу. И там мама выходит замуж, папа женится, у них свои, еще одни семьи. А у ребенка какая в итоге семья?
Очень важно понимать, что для ребенка развод родителей – это вообще-то огромная трагедия, эмоциональная драма. Рушится мир, рушится та опора, на которую он привык опираться, и ощущение надежности. И поэтому очень важно, так бывает, так случается, но очень важно сохранить для ребенка вот эти вот опоры и вот эту вот надежность. Сохранить взаимодействие с мамой и с папой. Вот этих партнеров, которые появляются, вводить в поле ребенка тогда, когда они уже устойчивые, и когда это те люди, с которыми я решил, что двигаюсь дальше. И тем не менее, все равно для ребенка самыми важными знаковыми фигурами оказываются мама и папа, несмотря на то, что
то есть
мама
это со мной
и папа.
Его семья.
Да, да. И у Фигдера «Дети разведенных родителей» в книге есть такая, казалось бы, парадоксальная фраза о том, что при разводе очень важно сохранить семью. Имеется в виду вот эту вот самую родительскую систему. Мы, как родители вот этого человека, все равно сохраняемся вот в этом системном поле. Соответственно, работаем на образ друг друга, согласовываем какие-то свои действия друг с другом в отношении того, что является благополучным для нашего ребенка. Ну и, как правило, рекомендуют все-таки сохранить какой-то основной дом для ребенка при доступности другого дома. Вот тут, кстати, могут возникать различные игры, когда родители инициируют вот такую доступность обоих, да, родителей для ребенка, ребенок может начать этим пользоваться. Ну, я вот очень хорошо помню свой личный пример в моем разводе, когда мы транслировали идею доступности и мамы, и папы детям, мы вас любим, мы такие же надежные для вас, как и это было раньше. И тогда дети начинали проситься от папы к маме, от мамы к папе, например, в час ночи или в два ночи, отведи меня, забери меня. И через какое-то время мы поняли, да, что нужно все-таки вводить некоторые границы в отношении этого, что мы доступны, но не в два часа ночи. Завтра утром ты можешь сделать звонок, да, или там на выходные ты поедешь к папе, потому что сейчас ночь, надо спать, а завтра школа и так далее.
Это опять же вопрос правил, что вы вдвоем договариваетесь, муж с женой собираетесь, что вы с ребенком договариваетесь, то есть в семье это система взаимоотношений и правил.
Да.
Получается, что так.
Правда, там будет такой нюанс, что на территории папы с его, например, новым партнером, и на территории мамы с ее новым партнером правила могут начинать отличаться. И тогда не очень понятно, да, как их соотносить.
Да, тут можно есть мороженое после 10, здесь нельзя есть мороженое после 10,
например.
Есть два момента, которых, я думаю, наши зрители все чувствуют и знают. Первый момент, это, конечно же, научиться проговаривать. Здесь, наверное, в большей степени там, как к папам относится, потому что мы меньше разговариваем о каких-то внутренних вещах, переживаниях и так далее, с ребенком в том числе. И не забывать, что все-таки это два родителя, они остались, несмотря на то, что муж и жена расстались. Вот. А второй момент, это, конечно же, что очень сложно на первых этапах, это исключить эмоциональное влияние. Понятно, что есть обиды у разных сторон, есть какие-то свои требования. Вот. И из этого исключить ребенка, чтобы он не стал предметом манипуляции, это, наверное, самый главный вызов.
где готовиться к семье, особенно мужчине, девушка, она так или иначе все равно вот к этому, наверное, там больше читает, больше погружена. К свадьбе она больше готовится, чем мужчина. Мужчина просто костюм покупает, а всю свадьбу все-таки девочка больше продумывает. И где должен вот юноша готовиться к семье? Раз, если так можно сказать. И второе, если мужчина уже отец в семье, у него случаются какие-то сложности, то куда ему идти за помощью и за ответами на свои вопросы?
Конечно же, можно идти к психологу, но умный мужчина поймет, что жена тот же самый психолог, только бесплатно. Задает абсолютно те же вопросы. Но тут, конечно же, такой момент, жене тоже надо научиться, потому что иногда это может казаться резко, может быть, не вовремя. Но, по сути, вот сколько вот таких сложных ситуаций нету, не было, супруга задает очень нужный и правильный вопрос. Она как-то чувствует, вот если она действительно переживает важный момент, если она действительно это пара, и она готова помогать. Не просто где-то подцепить, сказать, ага, я предупреждала, что так будет, а действительно помогать. Это не обесценивает опыт профессионалов. Это как раз для меня такой высший пилотаж. У меня у самого это очень сложно и порой не всегда получается. С друзьями можно посоветоваться, но, опять же, как меня однажды учил мой работодатель, ни в коем случае, никогда в жизни не доверяй одному специальному эксперту, консультанту вот на работе. И, слава богу, он мне показал, насколько важно взять все-таки побольше бюджет и попробовать с разными консультантами поработать. И это очевидно, когда три человека, допустим, три консультанта, свою точку зрения рассказывают, такая аргументация, просто вот не подкопаешься. Но когда у тебя три разных полярных варианта, решение на мне все равно. Это моя жизнь. Вот. И вот здесь вот эта вот, мне кажется, где-то наивность, она порой может сыграть очень хорошую штуку. Что сейчас я вижу происходит, и это очень хороший тренд. И в ЗАГСах появляются такие консультации. И наш департамент здравоохранения вводит специальные программы. Вот, знаете, вот прям аналогия хорошая, наверное, со здравоохранением. С девочками вот считается нормальным обсуждать женское здоровье, ну, лет 14-15 уже, по всем вопросам. С мальчиком эта тема вообще не поднимается. А где-то еще считается, ну, какая-то такая, посмеяться, подколоть как-то неудобно, еще что-то такое вот. А потом мы в итоге получаем следующее, когда идет ну, вот, перестройка организма, вот, а если мы еще его загоняем своими вот такими-то вещами, там, неправильным образом жизни, вот, потом где-то в 30-35 много вопросов к себе, к системе своей, опять же, мужской, просто потому что мы не знали. Мы об этом ни с кем не говорили. И прям вот хочется, и вот, да не, же не то, чтобы попросить, мы уже даже начали эту работу с нашим департаментом здравоохранения, чтобы системная работа по мужскому здоровью начала проводиться, ну, примерно в таком же возрасте. Потому как мальчики не понимают и себя, и девочку. Вот то же самое можно переложить на внутреннее взросление. Вот представьте, вот мы затрагивали тему инициации. А общество раньше, сообщество, если мы берем там племена, как-то готовило к семейной жизни, к тому, что он будет жить в обществе здесь. А сейчас у нас мальчишки... Ну, какое требование? Ты будешь добытчиком. Все, тебе за это спасибо большое. Это, знаете, как вот, я до сих пор помню, это женский форум был. 400 очень активных мам. Это прям мамский такой форум был. Они такие бизнесменши активные. Меня попросили выступить, я выступаю, зал аплодирует. Говорит, молодцы, что вы занимаетесь темой отцовства. Я говорю, вот совет отцов, нравится вам эта тема? Да. Поднимите руки, кто готов вашего мужчину отдать нам, вот в сообщество отцов, хотя бы, чтобы он тратил примерно 2 часа в неделю. 7 рук. Вот. Ну, мне кажется, ответ такой.
Я обращаю внимание на формулировку, кто готов отдать вашего мужчину на руки, как бы тут мужчина немножко такой предмет его передают, отдают, решают.
Здесь важен контекст. Здесь важен контекст. Да, понятно, что это про общественную нагрузку, понятно, что это, да он еще пускай в нашей семье поработает, что-то сделает полезно с нашими детьми. Это вот такое недопонимание, чем мы занимаемся вне. Это вот к вопросу, да, вот семья как система, вот если возвращаться даже на школьный, вот где учат. Да вот, вот сейчас в некоторых школах папа начинает приходить, разговаривать с своими детьми. Вот был очень хороший пример, например, школа 777, папы поставили коробки и попросили туда все пожелания писать. 4 класс, там сотни пожеланий, из них мат вот почти через, наверное, 2/3 записан. Они, естественно, мы проводим такой классный родительский час, такой новая форма, когда не классный руководитель проводит классный час, а с родителем. Причем мы не обязательно это с отцами, но вот отцы, мы так придумали эту форму, предложили, и вот на уровне департамента как-то она пошла. И это здорово. И вот они пришли, разговаривали, и потом отцы говорят: слушайте, во-первых, первое, мы счастливы, что у детей какое-то ищется совести и вины, потому что нам даже пришлось защищать того мальчишку. Ну, все поняли, кто это сделал, но большинство записок это от одного или от двух ребят было. Вот. И у них прям обида была за то, что вот... Причем это безликий разговор был, просто о чистоте речи. Отцы рассказывали о том, насколько важно быть эрудированным, разные слова употреблять, а не вот, вот только три слова. Вот. И второй момент. У детей, оказывается, есть потребность в воспитании. Они спрашивают, а как быть? А как общаться? Это вот случай такой, вот, мне кажется, вот когда это нужно начинать? Это нужно начинать здесь, в своей семье. Mm-hmm. И обязательно я призываю всех, вот, кто смотрит эту передачу, подумать, а вот я сижу и ворчу на школьного учителя, на классного руководителя, на директора школы. Либо я пришел в школу или сказал отцу, говорю, слушай, давай, сходи, совет отцов организуй, поговори с детьми, чтобы у нас было согласовано, ну и как бы с доверием это все. Потому что вот опять же, школьный учитель, это член системы.
Семьи, да?
Да.
Нет, это не член семейной системы, но вот это система, вот которая находится рядом с семейной системой и оказывает на нее самое непосредственное влияние. Я как раз поддерживаю вашу идею о согласованных действиях. Со школой лучше дружить, потому что мы вместе со школой делаем одно общее хорошее дело – растим наших детей. Да? Школа помогает нам их растить. Наталья, возвращаясь к вашему вопросу о том, где готовятся быть отцом. Mm-hmm. Это не какая-то специально спланированная и организованная акция. Когда я нахожусь внутри своей семьи, я наблюдаю модель взаимодействия родителей, да, я смотрю, что происходит между мамой и папой, я смотрю, что папа делает по отношению ко мне, что папа делает по отношению к брату и к сестре, и там я впитываю в себя. И я же не замкнут только на потребление модели мамы и папы, я еще наблюдаю, что происходит у бабушки с дедушкой. А чем старше я становлюсь, тем активнее я наблюдаю, что происходит у моих сверстников в их семьях. И таким образом складывается скорее бессознательно, да, какой-то слепок, какая-то модель того, каким я могу быть отцом. И вот этот вот бессознательный слепок, конечно, хорошо бы вывести на уровень осознанности. Прям задаться вопросом, каким бы я хотел быть отцом, как бы я хотел участвовать в жизни своего ребенка, как бы я хотел быть вместе со своим партнером, со своей женой, да, пока мы растим ребенка, что бы я хотел ему донести. И в этом смысле Алексей нам рассказывает про очень хорошие мероприятия, которые помогают сделать это осознанным, которые помогают сделать это деятельностным. Да? Я вовлекаюсь в определенную деятельность и там осваиваюсь со своим отцовством. Поэтому к отцовству мы начинаем готовиться, родившись в своих семьях и наблюдая, что происходит. А уж что потом мы сделаем с этими бессознательными моделями, когда мы их будем осознавать и перевоплощать в действие, это уже вопрос такого непосредственно нашего творческого участия в своей собственной жизни. Потому что быть отцом, да, это тоже творчески проживать свою собственную жизнь, как и все остальные ее аспекты.
А сейчас к вам за помощью чаще приходят именно семьи, не просто мама, а вот с семьей пришли, потому что у них есть какие-то вопросы, ответы, в которых они друг у друга не нашли. Может быть, системы ценностей разные, системы правил в семьях были разные. А есть ли какая-то тенденция там, на увеличение или наоборот, все так, как
это? Есть такая тенденция обращения всей семьи в целом. Более того, я знаю, что наши специалисты, которые работают как раз в семейном подходе, они инициируют. Да? Если не инициирует сама семья совместное посещение психолога, то тогда специалист предлагает всей семье прийти на консультацию. Я наблюдаю, например, на территории наших подразделений, что может прийти отец с ребенком. Это может быть мама и папа и ребенок. Может прийти мама с ребенком, и на следующую консультацию уже присоединится папа. То есть вот эта вот практика обращения всей семьей, она разворачивается и набирает обороты в количественном плане.
Это очень хорошо. Тут как семейный врач должен быть такой семейный психолог, потому что одному человеку бессмысленно помогает. И вот даже вот среди отцов у нас вот часто приходит, папа говорит, слушайте, я был, мы вот там общались на такую-то тему, посмотрите. А вот мы там были, и вот рассуждают. И вот недавно была тоже встреча, и ну, мужчина говорит, слушайте, классная была штука в моей жизни, сейчас расскажу. Жена что-то у нее вот с головой началось, что-то вот надо было ей как-то реализовываться, страдала, ей отправил психологу, и, в общем-то, проплатил, говорит, все хорошо. Начала ходить на курсы, смотрю, счастье не добавилось, потом начала меня туда затягивать. А у меня-то все хорошо, мне-то это зачем? А вот, я говорю, ну и что, и как? Он говорит, развелись. Я говорю, а почему? Он говорит, ну сейчас я понимаю, что она шагнула на шаг вперед, а я-то остался. Я-то не вырос в какой-то степени. И у нас вот эти рассогласования пошли, и она в какой-то момент потеряла надежду, что вот, ну, пара будет дальше существовать и развиваться так же. Потому что я остался на том уровне, на котором был. Там, психоэмоциональном, привычки свои и так далее. И все. Вот. Я говорю, ну, круто. Сколько лет прошло? Ну, говорит, года 3. Но вот я вот сейчас это понимаю. Угу. Благодаря, опять же, потому что он начал общаться и в сообществе, ну, угу. и, соответственно, начал обращаться к специалистам по вопросам вот как раз за такой психологической поддержкой, помощью разобраться в первую очередь там хорошо, кто я в жизни, что я хочу сделать в отношении к детям, к жене и так далее. То есть он перед тем, как сейчас новый этап своей жизни с новой семьей, он как-то начал задаваться вопросом. Это здорово. Это правда здорово.
Вы как раз говорите про повышение осознанности, да? Чем более осознанный человек, чем больше он понимает, тем как будто бы в более эффективные процессы он может включаться и быть более функциональным. Ну, это про осознанность, мне кажется. Нет, я
это
понимаю.
Вообще отлично. Mm-hmm. Мне вообще очень нравится термин осознанного родительства, осознанного mm-hmm. отношения к семье, что это вот не просто ты внезапно в ЗАГСе оказался, потому что mm-hmm. так вот занесло, а потому что ты понимаешь, зачем ты это делаешь.
Так. Вот не надо. Внезапно Зарфиса оказался. Это не значит, что мужчина неосознанный.
Наталья, когда говорила про семью, говорила про этапы. Да, вот сначала двое, потом дети, потом первый класс, потом сепарация. А потом,
период.
Я так понимаю, синдром внуки. Пустого гнезда, да, когда ребенок, вот ты его проводил в большую жизнь, звонишь ему, а и тут он тебе говорит, все хорошо, мама, отстань, вот, вообще, и вообще не звони, ты так часто, я тебе сам позвоню. То есть вопрос тогда, как пережить сепарацию ребенка и как пережить вот этот этап, что теперь вот мы раз и опять вдвоем с мужем остались, и чем теперь заняться? Он на курсы не хочет. Еще не дорос, но и разводиться тоже жалко.
Мне хочется верить, что этот этап в самом таком приятном его воплощении может стать периодом бесконечного удовольствия. Наконец-то мы есть друг у друга. До этого же мы занимались серьезными делами, да, растили человека, во многом его сопровождали, и у нас много сил на это уходили. И вот, наконец-то мы есть друг у друга. Мы можем путешествовать.
Не только дача.
Но скорее мы друг у друга. Я бы все-таки вот, когда я фантазирую о самом таком благополучном развитии событий, это мы друг у друга. Но, например, и дача тоже, да, если она нас объединяет. Вот, но вообще, да. Если говорить о сепарации, то это же все-таки такой дозированный во времени процесс. В широком смысле сепарация начинается на разных периодах жизни человека. В год человек становится чуть более отдельным от родителей, в 3 года он становится еще более отдельным от родителей. И в каком-то смысле родитель, приходя вот к этому периоду пустого гнезда, оказывается уже натренирован несколькими предыдущими шагами. И в том числе вот этим очень непростым и бурным подростковым возрастом, где как-то нужно отходить mm-hmm. от своего ребенка, да, при этом держа где-то его на орбите и сопровождая. Но сепарацию, если вот в том смысле, о котором говорите вы, можно пережить следующим образом. Разворачиваться к себе. Вот это как раз период, когда я снова могу развернуться к себе, провести ревизию того, что мне интересно, чем я хотела бы заниматься, рыбалка и, там, не знаю, какие-то танцы, еще что-то. И очень важно в этот момент снова обнаружить партнера как своего партнера. Хотя в идеале, если мы укрепляли супружескую подсистему на протяжении всей жизни семьи, то есть если мы как муж и жена друг у друга были все это время, несмотря на детей и работу, то мы не потеряем, да, к пустому гнезду, мы только еще как-то интенсивнее будем вглядываться друг в друга. Вот переживать, обращаясь к своим собственным целям, ценностям, интересам, для того, чтобы не раниться об отвержении ребенка. Да? Он точно будет отстраивать какие-то границы, не в смысле, что он будет отказываться от родителя вообще, но он будет увеличивать дистанцию, и это нормально. Дети же должны дальше идти по жизни самостоятельно, опираясь на себя. Это нормально, отстраивать дистанцию. И вот чтобы об этом не раниться, искать свои собственные интересы и опираться на своего партнера, вовлекая его в какую-то совместность.
Ну, и опять же, внуки. Потом, наверное, возможно, цикл может закрутит тебя опять с внуками?
Ну, смотрите, тут со внуками есть некоторый небезопасный момент. Если бабушки и дедушки оказываются чрезмерно вовлеченными в семью, которая растит ребенка, то они могут претендовать на то, чтобы отбирать родительские роли у мамы и папы. Таким образом, превращая маму, папу и ребенка в сиблингов или там, в брата и сестру с точки зрения функциональных ролей. И это не очень хорошо для семейной системы, потому что все-таки авторитет и власть должны быть локализованы у мамы с папой. Они не должны быть выровнены с ребенком, да, в один уровень. Поэтому сопровождать внуков – это здорово, но не сопровождать их таким образом, чтобы отбирать родительские роли у своих уже взрослых детей.
Поэтому рекомендовать селиться детям надо подальше. Не в соседнем подъезде, а подальше. Я думаю, что любое дело, оно в любом случае объединяет. Я вот слушаю, мне как-то сепарация, даже как-то это слово такое, какое-то что-то случилось, такое несчастье какое-то. Все ушли, я один остался, как
нет,
после
нет,
дня
нет.
рождения. А вот.
Ну, с подарками. Остался с подарками.
Ну, да, Наталья, правда, звучит так, что все, какой-то новый этап жизни, причем начинается как-то с пустого места, хотя на самом-то деле хочется надеяться, что мы все делали что-то для того, чтобы дети как-то включались.
Нет, Алексей, все не начинается с пустого места ни в коем случае. Мы все родом откуда-то, из наших родительских семей, из наших родовых систем, из культурных контекстов, в которых оказались наши семьи, да, когда они нас растили. Дело не в этом. Но дело в том, что каждый раз, когда я оказываюсь лицом к лицу с жизнью, вопросы финансирования моей жизни, организации быта моей жизни, выстраивания отношений с моим партнером, это все-таки те вопросы, которые я решаю не за счет бабушек и дедушек, а за счет своих собственных ресурсов. Когда я говорю сепарация, я имею в виду переживание себя отдельной личностью как личностью, но не лишенной связей со значимыми людьми, ни в коем случае.
У меня, знаете, это обратный вопрос. Mm-hmm. А если ребенок не хочет сепарироваться? И сейчас очень часто тенденция, когда дети уже достаточно до взрослого, лет до 30, могут жить с родителями и не создавать свою собственную семью. То есть надо ли тогда родителям выпихивать вот его из гнезда, как-то вот намекать, или вот оставить все как есть, и пусть оно будет само собой.
Слушайте, ну каждый случай все-таки индивидуален, потому что по каким-то причинам, да, этот 30-летний, например, молодой человек mm-hmm. почему-то не выходит в жизнь, встречаясь с ней вот в том объеме, в котором он мог бы с ней встретиться. Выпихивать, конечно, стоило бы, но mm-hmm. тут нужно понимать, что происходит, почему это не произошло раньше. Потому что вот это вот ребенок не хочет, это может быть про то, что мы ему отправляем бессознательное послание: не уходи, не уходи от нас, потому что мы боимся остаться друг с другом один на один. Или, например, это тот ребенок, которого растила одна мама, и она давным-давно уже предложила ему стать функциональным мужем, и он несет ответственность как партнер за свою маму, поэтому если он уйдет, он, во-первых, совершит акт предательства, да, какого-то mm-hmm. по отношению к своей маме. А может быть, действительно, ему просто очень-очень страшно, и ему нужно дать понять, что вообще он со всем этим справится. Иногда людям дают понять, что они со всем этим справятся, просто выпихивая их. Они выплывут.
Вопрос к Наталье. В каких случаях семье стоит обратиться за помощью к психологу? Ну, то есть, может быть, есть прям какие-то маркеры, там, сигналы, что вот здесь уже вот пора. И вопрос к Алексею. Вот совет отцов. Если, допустим, папа достаточно активен, осознан и хочет себя как отец проявить не только в своей семье, но еще и там помочь у вас, зачем ему... И что может предложить совет отцов именно в Москве?
Мне кажется, это вопрос про то, как понять, что что-то не так,
да.
Да, по каким признакам можно понимать, что что-то не так. Во-первых, совместно проведенное время. Если вообще отсутствует совместно проведенное время в семье, скорее всего, что-то не так. Если у кого-то это вызывает дискомфорт, кого-то это как-то ранит и вызывает беспокойство, он обычно является инициатором для обращения к психологу. Если начинаются трудности в освоении школьной программы у ребенка, как правило, это такой сигнал, что-то возможно происходит, не обязательно, но возможно, да, что-то происходит в семье. Если ребенок начинает демонстрировать, как говорят психологи, девиантное поведение, ну, то есть хулиганить, грубо говоря, конфликтовать, появляются жалобы по отношению к ребенку со стороны окружения, это обычно признак того, что что-то происходит в семье, нужно обращаться в семью. Если между супругами нету эмоциональной близости, и кто-то из супругов переживает пустоту, да, на месте партнера, это тоже повод обращаться к психологу для того, чтобы исследовать, что там у нас происходит в семье, кто кого здесь выталкивает, приглашаем ли мы друг друга в совместность и так далее. То есть есть ряд таких вот маркеров, которые, мне кажется, в целом я назвала.
Отлично. И самое главное, что меня тоже порадовало, что больше семей, которые приходят за помощью, да. Они понимают, что это нормально, что это не слабость, это не там, какой-то ужас, это нормально прийти, проконсультироваться, получить помощь и эти выводы у себя потом применять. Алексей, к вам тогда вопрос. Совет отцов. Что папам и когда вот приходить к вам, и что можно сделать, если отец чувствует, что он готов делиться и воспитывать не только своих детей?
Вот это уже ответ. Если хочет воспитывать своих детей, он готов, то он, во-первых, первое, что может сделать, это прийти в свой класс, пообщаться с детьми, со всеми познакомиться, вот как минимум. И делать это периодически. Рассказать о профессии, о хобби, о дружбе. То, что в принципе может сделать любой мужчина. Самое интересное, что многие вот пытаются делать. Мы, кстати, с департаментом нашего образования и науки Москвы делали вот первый раз массово мужской разговор, назвали, пригласили пап, более 200 школ участвовало. И они пришли поговорить с своими детьми. Отзыв был невероятный. То есть они не знают, чем занимаются дети, а дети не знают, чем занимаются родители. И это был очень хороший шаг для начала. Вот. Если говорить о совете отцов, то неплохо вот таким активным папам объединиться. Для чего? У каждого есть хобби, у каждого есть какая-то зона интереса, и она может быть разная. Кто-то заботится о здоровом образе жизни, кто-то о вопросах безопасности. Потому что, например, вот взять общение с детьми, если даже не малыши, а подростки. Есть своя вот эта территория, это вот общение, вот они приходят обиженные, расстроенные. Вот проведи мужской разговор, у нас даже есть такая хитрость, формула, когда мы с детьми, с подростками общаемся, сначала письменно, по гегельской формуле, так вот, прям мужской разговор так называется, или разговор на равных мы еще называем, а как взрослым общаться на равных, вот как это сделать? Так вот, сначала мы общаемся письменно и просим какую-то философскую вещь, вот, знаете, какие-то мы говорим о вещах там, что такое любовь, что такое дружба, а, например, вот недавно у нас был разговор о зависимостях и независимости. И вот дети сначала письменно пишут, например, тезис, что это такое, потом опровергают, а потом заново еще раз. Три раза думают, но думают, вот они сами написали, меняются листочками, потом опровергают чужое мнение. Я скажу, это вот такая потом дискуссия на таком уровне. Вот для этих детей слово буллинг, это уже будет шутка, потому что они совершенно по-другому относятся к другому мнению, то, что оно может быть. Потому что они понимают, видят суть и видят вот все остальное, вот эту шелуху, которая может вот давить. И главное, что папа уже, мужчина, он уже, они его не воспринимают как человека, который сверху стоит и что-то влияет. Они с ним разговаривают. И вот для этого, это вот как сейчас отдельный пример, спорт, игры, посадить деревья, все что угодно, вот все, что хочешь сделать вместе, надо делать вместе. А совет города отцов при омбудсмене, вот председателем которого я являюсь, мы как раз формируем вот эту культуру отцовства, вдохновляем пап, приезжаем в школы, помогаем им создать сообщество отцов и найти для себя тот профиль, который будет интересен. Параллельно с этим мы определили для себя направления, среди которых не только вот создание советов отцов и формирование культуры, а такие базы важные для Москвы. Это и формирование образа в медиа. Потому что все-таки хочется, чтобы папа был не тот человек, которого, знаете, вот в рекламе часто показывают, что вот ну, у папы что-то не получается. Она должна обязательно прийти вот, либо бренд, либо мама, что-то помочь. Вот. Либо это какой-то некий самец, вот, вот формируется такой образ, что вот, вот такой должен быть мужчина-добытчик. Ничего подобного. Большинство пап, особенно из многодетных семей, это люди, которые также приходят на работу, также едят, готовят, что-то делают с детьми. Вот. Ну и вопросы, и воспитание, и формирование личности. Мы их разделяем, потому что все-таки взрослеть самому тоже надо, и воспитывать детей. Это вопросы здоровья, это вопросы досуга. Потому что досуг мы, к сожалению, привыкли покупать. Сколько сейчас вот пап может спокойно поиграть в мяч, вышибалы, какие-то игры там, городки, вот, вот во дворе. Вот кто способен организовать? Ну, соответственно, есть способные, но вот надо, чтобы они вспомнили себя. И зачастую, знаете как, вот бывает мы сидим в кругу, общаемся, и кто-то вспоминает, говорит, да, я там, нет у меня хобби. Да, там, выжигал по дереву, резал. А можешь мы его научить? И понимаете, ему кто-то в жизни сказал, что он какой-то ерундой занимается, а тут оказалось, что он нужен. Он интересен. И вот здесь вот, вот как раз происходит та химия, которая вот позволяет мужчинам, во-первых, общаться между собой в одном дворе, независимо, кто ты из какой политической партии или какой конфессиональной системы принадлежишь. наши дети вместе, начинают общаться, дружить, и самое главное, начинается потом немножко вообще другой уровень. Когда я могу, например, позвонить и сказать: «Данил, слушай, я не приеду, забери моего, или пускай он побудет, потом он ко мне». Потом я знаю, что вот этот лучше меня расскажет, как заниматься там спортом, а вот этот может отвезти в музей. Понимаете, да? Вот это то, к чему мы стремимся. Потому что хотелось бы, чтобы наши папы инвестировали больше своих детей, чтобы вот этот образ, пример поведения, вот правильно Наталья говорила, я, чтобы был главный еще пример важный, вот этой социальной активности. И главное, что знаете, что вот дети – это очень хороший показатель. Вот если в сторону отец спрашивает, а какой это вот отец? А какой это верующий? Да, вот человек может об этом рассуждать как угодно, а вы спросите ребенка и жену, вот какой он. По детям же все видно, наши учителя это все видят прекрасно. И поэтому, конечно же, вот школа – это та самая базовая площадка, с которой вот надо начинать общаться с детьми и строить сообщество отцов.
Звучит хорошо.
Да, звучит просто отлично. И мне кажется, мы, в принципе, ответили на все основные вопросы. Если у наших зрителей есть вопросы, мы призываем их писать в комментариях, и когда бы вы их ни задали, мы на все ответим. Спасибо большое, было, правда, очень полезно и интересно. Я думаю, мы эту тему еще не раз продолжим, потому что она, правда, очень важна. Спасибо.